Здравствуйте. Меня зовут Марьяна Тарачешникова. Это программа «Человек имеет право», которую можно слушать и смотреть в эфире «Радио Свобода» и телеканала «Настоящее время». Здесь мы рассказываем о том, как должно быть по закону и кто нарушает закон. Сегодня в выпуске.
Жить или выживать? На что хватает российской пensии?
Больницы-то сейчас все платные. Если не платные, в больницу надо записаться месяц за две недели. Потом, куда попадешь, все ходи к платным. А к платным, то рукой не страшно.
Когда в России увеличат пенсионный возраст?
Тянул до гробовой доски, или там до пенсии 60 лет, да, там на последнем издыхании, тут бабах себе, и 65 лет.
И кто поможет российским пенсионерам?
Я все говорю, хоть бы Путин, умные люди написали, но когда это нам добавят? Так все боимся, как бы не посадили нас. Скажут, пишите, не дело.
В России почти 43 миллиона пенсионеров, и около 40 миллионов из них получают страховые пенсии по старости. В 2018 году средний размер такой пенсии в России – 13 172 рубля. Больше всего получают пенсионеры Чукотки, где минимальная пенсия равна без малого 21 тысячи рублей. А в Курской области самая маленькая по стране пенсия – 7 тысяч. По сравнению с ней минимальная пенсия в Костроме – 9 629 рублей считается высокой, но пенсионерам ее все равно не хватает. Большая часть денег уходит на лекарства и коммунальные услуги. Остаток – на продукты, а покупка мяса считается роскошью.
Ни руки, ни ноги не действуют, вот на что уходит. Лекарства очень дорогие, ничего говорить зря.
Галине Вицкас 81 год. Больше половины своей жизни она проработала на фабрике.
Потом заболела. У меня муж разбился, заболела. Вот дочка осталась. Потом перешла в столовую, работала в столовой. Сначала посудомойкой, потом поваром работала, сдавала. Стажу 42 года у меня.
Пенсия у Галины Вицкас 12 тысяч рублей. Почти вся она уходит на оплату коммунальных услуг, лекарства и врачей.
Больницы-то сейчас все платные. Если не платные, в больницу надо записаться месяц за две недели. Потом, куда попадешь, все ходи к платным. А к платным, то рукой не страшно. 1500 проверять мочевой пузырь. Да еще на прием к ему рублей 700.
Прожиточный минимум в Костромской области 8500 рублей. Но на жизнь этого едва хватает.
1500 чем-нибудь. За газ, за свет, за мусор. Мусор очень дорого, не знаю, вон гор его. Прибавляет каждый год, прибавляет. Так. Что прибавят, так ну, услуги добавят.
На высокие цены и недоступность бесплатной медицины жалуются и другие пенсионеры Костромской области.
Соцработник приходит, прошу, чтобы купила подешевле. Там огурчики купишь не 3-4, а 2-1. Помидоры я не покупаю. Масло, как говорится, только маргарин. Ну, мясо, без мяса я не могу. Мясо я крылышки покупаю подешевле.
Пельмени, мясо, косточки беру подешевле. Вот так.
Какой-то платишко надо тоже купить. Хоть выхода-то у меня нет. На лавочке сижу. Но все равно не поешь худом.
Нина Крылова почти всю жизнь работала оператором котельной в Горгазе. Пенсия у нее чуть выше – 13 тысяч рублей.
Ну, тяжеловато, конечно, прямо говорю. Таких тысяч у меня есть, и по 8 тысяч получает. Мы дети войны. Почему вот нам не добавляют? Пап, у нас отцы, родители погибли. Я все говорю, хоть бы Путин, умные люди написали, но когда это нам добавят? Так все боимся, как бы не посадили нас. Скажут, пишите, не дело.
Владимир Путин уже заявил о необходимости поддержать российских пенсионеров. В послании к Федеральному собранию президент призвал обеспечить индексацию пенсий выше уровня инфляции, простить пенсионерам долги по взносам на капремонт, признать их льготной категорией граждан и освободить от налога на 6 соток.
Я Ежегодное число пенсионеров в России растет, а денег на их содержание не хватает. В 2018 году, например, дисбаланс бюджета пенсионного фонда составляет почти 2,5 триллиона рублей. Чиновники объясняют это тем, что российская пенсионная система остается в основном распределительной. То есть старшее поколение получает деньги за счет отчислений зарплат работающих граждан. Но уже через пару лет пенсионный фонд просто не сможет тянуть текущую нагрузку. Призывы к общественности участвовать в формировании собственных пенсий и рассказы о достойной старости за свой счет заметных результатов не дали. Похоже, пришло время непопулярных реформ. О том, каких именно реформ ждать и когда разморозят накопительную часть пенсии, о том, для чего придумали бальную систему и как накопить на старость, поговорим с Александром Сафоновым и Евгением Якушевым.
Александр Сафонов. Проректор Академии труда и социальных отношений, доктор экономических наук, профессор, действительный государственный советник первого класса, автор более 100 научных работ. Евгений Якушев, исполнительный директор некоммерческого пенсионного фонда «Софмар», генеральный директор ООО «Пенсионные и актуарные консультации», автор многочисленных аналитических статей о пенсионной реформе и развитии негосударственных пенсионных фондов.
Почему пенсии в России так и не стали достойными? Столько времени прошло, уже несколько реформ пережила российская пенсионная система, а до сих пор люди выживают буквально на своей пенсии.
Вы знаете, однозначного ответа на такую сложную проблему, конечно, нет. Но в основе всего лежит состояние экономики. Ведь мы должны понимать, что источником финансирования пенсии является, с одной стороны, отчисление от фонда оплаты труда. И понятно, что чем выше заработная плата человека, с которых отчисляются взносы в пенсионный фонд, тем выше, собственно говоря, та ставка, да, по которой можно заплатить пенсию, да, неработающим. Второй момент, на который тоже, так сказать, надо обратить внимание, это, скажем так, недостаточные доходы федерального бюджета и региональных бюджетов, которые тоже в определенном смысле должны нести нагрузку, во-первых, финансировать так называемую социальную пенсию, это в отношении тех людей, которые не смогли набрать определенный стаж, ну, по разным причинам, кто-то не хотел, кто-то не смог. Плюс, ко всему прочему, есть проблема пенсии инвалидам.
Плюс материнский капитал, и это все идет из одного вот этого пенсионного.
Вот. Поэтому, конечно, денег элементарно не хватает. Вот я всегда люблю приводить один такой пример. Да? Если у нас, например, медианная заработная плата на сегодняшний день составляет... Что такое медианная заработная плата? Это заработная плата 50% работников. И она составляет 29 тысяч рублей. Вот 40% – это тот
золотой стандарт,
да, который был установлен МОТом при взносе в 22%. Да, то есть предположим, что все эти 22% пошли как раз на выплату пенсии, составляет не более 6600 рублей в месяц.
То есть получается, в России-то еще очень даже неплохие пенсии относительно зарплат.
Вот. Именно относительно зарплат. Если бы зарплата была меньше, то и вот этот золотой стандарт показывал бы нам более низкую пенсию. А прожиточный минимум пенсионера составляет 11 тысяч. Да, и, соответственно, уже есть чисто математическое требование, чтобы одного пенсионера как бы обслуживало два работающих человека. Ну, так у нас пенсии устроены. И еще один вопрос, это связано с тем, что все-таки происходит старение населения, это неизбежный демографический процесс. И это в конечном итоге, там, через определенное количество поколений, приводит к тому, что соотношение между численностью работающих и численностью пенсионеров, она сокращается. Ну, на сегодняшний день у нас где-то 1,8, то есть на одного пенсионера приходится 1,8 работника. А вот в классическом варианте, ну, это вот считается абсолютно идеальная система, которая сосчитала очень давно, даже, так сказать, не в прошлом веке, а позапрошлом веке, это соотношение 1:4. Отсюда, так сказать, вот этот тариф, да, там 22%. Вот. В этом случае ни одна страна не может себе это позволить. И поэтому единственный способ, да, вот поддерживать дополнительный уровень пенсионного обеспечения в государственной системе, я сейчас не говорю накопительной, это первое, так сказать, все-таки создавать совершенно другую экономику. Такую экономику, где заработная плата работников, она действительно находится на достойном уровне. И это, скажем так, безусловное требование. Иначе никакие другие, так сказать, движения в этой области, там, косметические совершенствования этой пенсионной системы не помогут решить основную проблему.
Ну вот вы знаете, говорят там, о дефиците бюджета пенсионного фонда, о том, что постоянно не хватает денег, но очень часто люди, особенно ну, в довольно бедных регионах, так называемых дотационных, жалуются, выкладывают в социальные сети фотографии каких-то дворцов местных отделений пенсионных фондов и говорят: ребята, у вас нет денег на то, чтобы нам прибавить хотя бы по 1000, да, а вы строите себе какие-то дворцы, разъезжаете на безумно дорогих машинах, у вас дикие зарплаты, говорят люди, которые вынуждены жить фактически на оставшиеся после покупки лекарств и оплаты за коммунальные услуги там, на 5-6 тысяч в месяц.
В этом есть, как всегда, доля истины, но только доля. Да? И, к сожалению, не самая большая, потому что если взять расходы пенсионного фонда на ведение дела, да, то даже если, предположим, так сказать, мы представим, что вот нет никаких расходов, да, это не спасет ситуацию, но тем более так сказать, нельзя будет прибавить никому по 1000 рублей.
Пенсионная система – это не вопрос зданий там, или заработных плат, это вопрос некой системы отношений. Да? То есть пенсионная система – это договор между поколениями. Вот сейчас этот договор между поколениями, он в какой-то степени нарушен. Если в Советском Союзе все были обязаны работать, и тунеядство было там уголовно наказуемым преступлением, да, то сейчас страховые взносы в пенсионную систему платят только 45 миллионов человек из 70 миллионов активных. Тем самым у нас появился тот самый серый рынок. Стало немодным платить налоги, да, если есть возможность не платить налоги, люди стараются не платить налоги. И, собственно говоря, те деньги, которые недополучила вот эта бабушка, это и есть те самые недоплаченные, недособранные налоги. Но есть и другая сторона этой правды. Люди перестают верить в пенсионную систему. Правила игры меняются постоянно, и никто не очень не уверен, что в отношении них будут также соблюдены такие правила. А видя тот низкий уровень пенсий, люди понимают, что надо рассчитывать в большей степени на себя. Одним из выходов, одной из элементов реформ, это было введение обязательно накопительной компоненты с 2002 года.
Да, и многие воспользовались этим.
Да, вот в течение почти там 12 лет мы рассказывали всем о том, что необходимо самостоятельно формировать будущую пенсию, формировать накопление, что ты сам определяешь уровень пенсии в будущем. Но с 2014 года, как мы знаем, с учетом общего ухудшения экономической ситуации, с учетом необходимости перераспределения этих средств, было принято решение прекратить уплату новых взносов в накопительную систему. И с этой точки зрения пошел так называемый период заморозки.
Вот, расскажите мне про период заморозки, меня это очень интересно. Мне до пенсии, в общем, ну, относительно недалеко, да, и хочется понять, что делать. Я в свое время не была молчуном. Пошла в негосударственный пенсионный фонд, перевела все деньги туда и еще участвовала в программе софинансирования. И вот скажите, что стало с теми, станет моими деньгами, которые были накоплены в течение 12 лет, с теми деньгами, которые пришли по программе финансирования, не только моими, но и многих других людей. Многие же не захотели быть молчунами.
Сейчас в пенсионной системе порядка 4 триллионов рублей. 2,5 триллиона рублей – это как раз деньги накопительные компоненты, и 1,5 триллиона – это добровольные пенсионные программы, прежде всего представлены корпоративными программами крупнейших российских предприятий. Все эти деньги находятся на финансовом рынке, инвестированы в акции, облигации, в государственные ценные бумаги. Существуют правила игры, и пенсионные фонды каждый год начисляют инвестиционный доход на те деньги, которые
получают. То есть они работают? Вот то, что заморожено, оно продолжает работать на меня? Или эти деньги украли?
Все ранее взносы перечислены, они на месте находятся. Они находятся вне государственных пенсионных фондов. И более того, в 2014 году была создана система гарантирования пенсионных накоплений. Если что-то случается, то АСВ, как гарант по аналогии с банковскими депозитами, гарантирует
сохранение...
АСВ – это агентство
страхования.
Агентство по страхованию вкладов гарантирует, что все деньги будут возвращены, ну, номинал этих взносов ваших будет возвращен вам в любом случае.
Но заморозка, вот для более четкого понимания этой ситуации, она же не касается тех денег, которые уже вошли в систему. Да. Она касается новых взносов, потому что вот как у нас устроена пенсионная система, для понимания. Она фактически имеет, скажем так, три компоненты. Первая, так сказать, социальная пенсия, это пенсия, которую государство выплачивает независимо от вашего стажа и участия в трудовой
деятельности.
Это самый
минимум.
Минимум минимора, да, ну где-то приблизительно сейчас 6,5 тысяч рублей. на человека. Вторая часть – это обязательная страховая пенсия. Да, то есть сюда взносы делает работодатель с наших заработных плат. И здесь, к сожалению, так сказать, тариф, что тоже неправильно, да, так сказать, меняется там, по воле государства. Одни платят 22%, другие меньше. И третья часть – это 6%, которые идут, раньше шли, да, на накопительную часть
пенсии. А куда они деваются?
Вот сейчас они все перечисляются в обязательную социальную страховую пенсию, да, потому что мы уже обсуждали, что денег для выполнения текущих обязательств по страховой пенсии не хватает.
Это программа «Человек имеет право». Здесь мы рассказываем о том, как должно быть по закону и что нужно делать, чтобы закон работал на вас.
Признание, соблюдение, защита прав и свобод человека и гражданина – обязанность государства. Согласен.
Человека и его права и свободы являются высшей ценностью.
Вполне с этим согласна. Но на самом деле, как показывает наша жизнь, все происходит, все наоборот.
Это точно, что права человека соблюдены полностью.
Права и свободы человека у нас по Конституции разрешены. То есть это любое вероисповедание, любая свобода слова как таковая. Ну, журналистика, в том числе критика правительства.
Признание, соблюдение и защита прав и свобод человека и гражданина – обязанность государства.
Набор слов у меня получился, если честно.
Ну, если так вот по-простому говорить, я думаю, что это не работает.
Права и свобода – это обязанности государства, как человека, моего защиты, допустим, да? Как-то немножко написано, но не складно.
Я рассматриваю, что защита прав гражданина – это является в том числе и его собственность. То есть это значит, по текущему вопросу, допустим, реконструкции пятиэтажек, то есть человек может определять, хочет ли он поменять свое жилье или нет.
Да, как-то вот у нас правами обладают те люди, у которых большой набитый кошелек или у которых очень большие связи.
На самом деле мы должны нести свободу слова, и государство как бы должно хотя бы прислушиваться к народу, да?
Ну, все красиво, конечно, в Конституции написано, кто бы спорил.
Любое государство должно заботиться о каждом гражданине, именно предоставлять ему свободу слова, интересов, вероисповедания, возможность обращаться за медицинской помощью, получением знаний и также предоставлять возможность заниматься своей деятельностью свободно и независимо.
Вообще-то статьи у нас все правильные, по сути. А это, наверное, у нас люди, власть, которая вот способствует таким людям как-то больше развиваться, да, и появляться в нашей жизни. Вот. Все зависит от людей, конечно.
Теперь еще, помимо всего прочего, придумали баллы, так называемую бальную систему, какую-то странную стоимость одного балла, и когда ты пытаешься...
Раньше это называлось трудодни.
Трудодни, да.
Да, но я не знаю, по какой шкале раньше оценивались трудодни, но сейчас с каждым годом денег становится меньше, несмотря на то, что и инвестируешь ты, и дополнительные взносы вносишь, а денег меньше. Как на старость-то накопить?
Если раньше люди путались в постоянных реформах, да, у нас их было с 90-го года 5 в пенсионной системе, то сейчас людей путает еще непонимание, да, непонимание того, а что они в будущем получат.
Отсутствует,
да,
правило игры, да, определения, да, стоимости балла. Да. То есть они зависят от тех дотаций, которые приходят в пенсионную, да, систему от федерального,
ну,
бюджета.
Поэтому я уже реально, не обострил.
Да, 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 просто они... реально стоимость балла зависит от возможностей федерального бюджета. Теперь, если раньше это зависело только от твоего стажа и заработка, то теперь, учитывая, что федеральный бюджет почти половину пенсионного бюджета добавляет, то все будет зависеть в конечном итоге, ну, я там утрирую, от цены на нефть.
То есть ты мог хорошо зарабатывать на протяжении многих лет, честно, твой работодатель перечислять налоги, а ты все равно, если не самостоятельно еще не примешь участие в там, дополнительном финансировании пенсии, ты будешь получать какие-то...
К сожалению, правила игры таковы, да. То есть, если
это
раньше...
есть основа социального страхования. Да. Богатый платит за бедных, да. Но в этой связи, как в старом анекдоте...
Кого считать богатым?
Да, как бы бабушка декабриста, да, говорит, а мой дедушка хотел, чтобы не было бедных. То есть, собственно говоря, если все будут работать, зарабатывать, уплачивать страховые взносы, то будут большие пенсии. Это и есть та самая мысль, которую Александр сказал в самом начале. Все будет зависеть от экономики, от тех условий труда, которые будут сложиться на рынке.
Евгений, как мы понимаем, что жизнь, она более сложная, да, там, нежели теоретические рассуждения. Вот как у нас это было до, соответственно, 2013 года. То есть мы знали, вот помните эти письма счастья, какое количество условных рублей у нас накоплено, да, и человек мог сделать достаточно простые расчеты, да, предположить, что у него там, например, к 55 или 60 годам есть некая энная сумма, потом он брал коэффициент дожития, да, это, то есть прогнозное число лет, когда человек, так сказать, вот будет жить на пенсии, ну, средний, естественно, показатель, да, поделить вот эту сумму на этот показатель, и разделить на 12, да, вот вам месячная пенсия. И это было понятно. Сейчас вот бальная система, она предполагает такие правила игры, да, или отсутствие правил игры, но тем не менее, так сказать, это факт, что вы можете узнать о том, сколько вы получите только в тот момент, когда вы выйдете на пенсию. Вот тогда вам будет известно, сколько будет стоить этот балл, 100 баллов нужно или 120,
простите,
да, и
так
далее.
Я вас перебью. Это вот все-таки еще в продолжении разговора о, ну, так называемых пенсиях через обычный пенсионный фонд, да? Если все-таки в какой-то момент человек не был молчуном, и, как я уже говорила, и отдал свои вот эти деньги, перевел в управляющую компанию или негосударственный пенсионный фонд, то там как раз можно зайти и увидеть, сколько у тебя денег вот в деньгах.
Да, конечно.
А если государство бесконечно меняет правила, ну просто и фактически обманывает людей, и деньги эти дешевеют, какие бы ни были инвестиции, так может быть, могу я их сейчас, вот эту свою накопительную часть, просто там взять, ее забрать. Дайте мне наличные.
Страховую или накопительную?
Нет, накопительную. Ту, которую вот, та, которая у меня накопилась за 12 лет. Я могу это прийти и сказать, дайте мне эти деньги, я сама найду им хорошее применение.
Нет.
Ответ
потому
нет.
Что были такие правила игры, нет. Но вы можете их получить только в форме пенсии.
Более того скажу, да, чтобы не было никаких иллюзий, дело в том, что с юридической точки зрения природа этих денег, она... является, так сказать, ну, грубо говоря, не вашей. Да? То есть это те взносы, которые устанавливает государство в виде, ну, фактически налога, да, на заработную плату. И поэтому, по сути, так сказать, вот этой системы бюджетной, это деньги, которые принадлежат государству. И государство определяет правила игры и порядок распределения этих средств.
Но это получается вот, тоже обман.
А механизм как бы дифференциации выплаты пенсии, да, так сказать, ну, оно как бы индивидуализирует вот эти взаимоотношения с общественными деньгами, да, так сказать, вас конкретно. Неважно, где это средство расположено, так сказать, расположены они в государственной системе, либо в накопительной. Единственная особенность.
Я могу по наследству передать эти
вот
деньги.
Да, это есть вот такая опция. Да. Если с вами что-то, не дай Боже, случится, то эта сумма входит в состав наследуемого имущества и ваши правоприемники. Преемники, обратившись в негосударственный пенсионный фонд, получат ее в виде единовременной выплаты.
То есть вот таким образом только можно вернуться. Сыграть в ящик.
Опасная опция.
Сыграть в ящик и получить все вот эти.
Ну, давайте сделаем следующее. Все-таки суммы эти небольшие, да. Средний счет порядка там 70-80 тысяч рублей. Для людей высокооплачиваемых это там 300-400 тысяч рублей. То есть это не та сумма, которая реально спасет вас
стоит...
на пенсию и которая, собственно говоря, окажет влияние. Основная идея вот этих накопительных программ – это формула сложных процентов. Если ты участвуешь не в 20-30 лет, да, то проценты на проценты дают дополнительный прирост. С этой точки зрения пенсионные фонды – это не какие-то сверхдоходные, сверхприбыльные организации. Это достаточно консервативные институциональные инвесторы, которые обязаны по закону инвестировать на финансовый рынок и получают среднюю доходность, инфляция плюс несколько процентов. Какие-то годы лучше, какие-то хуже, кто-то более агрессивно, кто-то более консервативно. В неудачные годы консервативные стратегии лучше, в агрессивные хуже и наоборот. В целом надо смотреть за доходностью пенсионных фондов на отрезке там, 5-10 лет, и тогда вот средняя доходность – это и есть та температура, тот прирост, который вы получаете.
Да, но за эти 5-10 лет, особенно в России, может произойти вообще все, что угодно. Ну вообще, то есть сегодня люди живут, и у них все хорошо, они берут валютные ипотеки, они смело смотрят в будущее, они уверены в курсе рубля, там, на уровне 30, а потом бах, и за один день он становится 52, а потом бах, и еще больше.
Бесконечная уверенность в завтрашнем дне, она была присуща, так сказать, вот предыдущей истории государства, Советскому Союзу, да, когда пенсионное обеспечение, оно гарантировалось всеми доходами государства и перераспределялось сообразно социальным установкам, которые государство для себя определяло. Поскольку мы все-таки в рыночной экономике находимся, да, то Российская Федерация – это не исключение из правил. Такие же проблемы, связанные с, скажем так, с обеспечением пенсионным как в накопительном компоненте, так и в государственном, в зависимости от экономики. Ведь не зря с этого начал, да, то есть, что именно здоровая экономика, да, она обеспечивает четкое выполнение вот этих обязательств, как в одном, так и в другом случае. Так вот, все страны подвержены, так сказать, экономическим кризисам. Вопрос в том, в какой степени этот экономический кризис обрушивает экономику.
И либо, не поменяют ли правила?
Ну, вот у всех, так сказать, на языке, да, или там в качестве примера, так сказать, это норвежский фонд будущих поколений, да, когда-то Норвегия, понимая, что демографическая ситуация у них, так сказать, становится все хуже и хуже, и большее количество людей старших возрастов появляется в их стране, они договорились о том, что это был элемент социального договора, что, так сказать, все сверхдоходы от нефти они перечисляют вот этот фонд. И этот фонд, независимо, подчеркну, от политических обстоятельств, да, так сказать, от планирования бюджета, используется только для накопления средств.
Что-то такое пытался сделать Медведев?
Ну, Кудрин, скажем так, пытался это сделать, да, то есть, ну, так не очень сильно получилось. И средняя доходность в валюте, подчеркну, да, этого фонда составляет где-то 7%. И на сегодняшний день, вот если просто прекратятся, так сказать, поступления в государственную пенсионную систему Норвегии, ну, как минимум там 20-30 лет он обеспечит платежи. Та же система в меньшей степени, так сказать, вот, безопасности, да, там есть в Канаде.
Здесь все-таки, если говорить о международной практике, то эксперты сошлись на том, что нужна многоуровневая пенсионная система. Базовая солидарная пенсионная система в том или ином виде присутствует в каждой стране. Она зависит от уровня охвата, коэффициента замещения. В каждой стране он свой, исходя из экономических, исторических каких-то соображений. Второй уровень – это обязательная накопительная компонента в той или иной форме. Соответственно, это может быть корпоративные пенсионные программы, это могут быть, вот как у нас были в Восточной Европе, вот это чилийская модель индивидуальных пенсионных счетов, управляемых там частными провайдерами. И третий уровень – это индивидуальные добровольные пенсионные сбережения. Это могут быть программы в НПФ, это могут быть пенсионные страхования в страховой компании, это могут быть какие-то пенсионные депозиты, банковские счета. Сейчас в России пошли активные индивидуальные инвестиционные счета как форма активного инвестирования. Каждый из этих уровней требует своего уровня финансовой грамотности. Поэтому вопрос в том, что вот сейчас очень важно задавать вопрос по планированию пенсии. Вы очень важно подчеркнули, что просто рассчитывать на государство нельзя. Государство является заложником демографии. Государство является заложником экономики
политики.
И политики, да, и популизма какого-то. Можно бесконечно повышать пенсии в этом году, но кто будет выплачивать эти пенсии завтра, непонятно. Поэтому сбалансированная система, просчитанная, которая обеспечена экономическими, финансовыми и организационными моментами, вот это и есть та задача, которая будет стоять, наверное, перед новым правительством, еще раз пересмотреть все эти вещи.
Как работает система пенсионного обеспечения за границей?
Уровень жизни шведских пенсионеров один из самых высоких в Европе. То есть раньше он был самым высоким, но теперь нас опережают Швейцария и Норвегия. Не потому, что шведским пенсионерам стало жить намного хуже, а лишь от того, что в Норвегии и Швейцарии пожилые люди живут еще лучше. Шведская пенсионная система – штука достаточно сложная, поэтому проще всего объяснить, как тут все устроено, лучше всего на графике. Эта пирамидка объясняет, из чего складывается пенсия. Основание пирамиды состоит из общей пенсии по доходу, плюс небольшой части 2,5% пенсии премиальной, которую можно самостоятельно вкладывать в фонды акций и ценных бумаг. Эти деньги платит государство, а государство, в свою очередь, перечисляет деньги работодателя – 18,5% базовых пенсионных доходов. Средняя часть пирамиды – служебная пенсия. Ее размер зависит от коллективного договора, заключенного между сотрудником и работодателем. И вершина пирамиды – личные накопления граждан в частных пенсионных фондах или на банковских счетах. Любой человек, проживший в Швеции более 3 лет, я подчеркиваю, проживший, даже не работавший, будет иметь право получить в старости государственное пенсионное обеспечение. Однако для того, чтобы получить его в полном объеме, надо прожить в Швеции 40 лет. Размер пенсии уменьшается на 1/40 долю от каждого недопрожитого года из этих 40. Каков же размер шведской пенсии? Если вспомнить пирамиду накоплений, то станет ясно, что у всех пенсии разные. Средняя пенсия в Швеции 17 тысяч крон – это примерно 1500 евро, минус налог, остается 1000 евро. Большую часть этой суммы съест квартплата, поэтому государством предусмотрена система дотаций. Иногда они могут достигать размера в 96% от всей квартплаты, но не более 6620 крон, то есть 600 евро. Но на пенсию надо еще и выйти. Дело все в том, что сейчас средний возраст выхода на пенсию 65, 67 или даже 70 лет. Самый ранний срок выхода на пенсию 61 год, но тогда пенсия очень сильно уменьшается. К 2026 году по реформе, предложенной шведским правительством, минимальный срок выхода на пенсию будет 64 года. А что делать, если средняя продолжительность жизни в стране 82 года, и уже сейчас каждый пятый житель Швеции – пенсионер?
Российские власти планируют повысить пенсионный возраст. Сначала об этом заявил переназначенный премьер Дмитрий Медведев. Затем его поддержала спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко. Потом подтянулись Минфин и Минтруд, которые вроде как уже направили в правительство свои варианты концепции повышения пенсионного возраста. Минфин предлагает выход на пенсию для женщин в 63 года, для мужчин в 65. Вариант Министерства труда – 65 лет для мужчин и 60 для женщин. Дмитрий Медведев, вот ровно в тот день, когда его утверждали на посту премьер-министра, сказал, что пора бы нам, ребята, серьезно призадуматься о повышении пенсионного возраста. И привел все те самые резоны, о которых, Александр, вы говорили в самом начале, что, значит, стареет у нас население, что платить некому, денег мало, дефицит и нужно. И тут люди просто ахнули. И в первую очередь ахнули, конечно, это работающие пенсионеры. Потому что их, во-первых, обманули. Им и так вот после последней пенсионной реформы ни разу не индексировали их пенсию. Но они же работают не от хорошей жизни, а из-за того, что пенсия копеечная. И они могут сейчас и работать, и получать пенсию, и как-то сводить концы с концами. Если пенсионный возраст повысят, то получится это реально вот работа до гробовой доски.
Но повышение пенсионного возраста никогда не касается, нигде такого не было. Тех, кто уже вышел на пенсию, и даже это не коснется, скорее всего, тех, кому осталось до пенсии там, совсем немного, там, года два точно. Опять же, с точки зрения справедливости, да, то есть это особенность Российской Федерации, когда можно получать и пенсию, и заработную плату. Да, везде в мире ситуация четко однополярная. Да, то есть ты, выходя на пенсию, да, лишаешься права работать. Как только ты вышел на работу, тебе прекращают выплачивать
пенсию.
На
наемную работу.
Да. Наша специфика такова, что можно, да, получать и то, и другое, да, и вы правы в том числе, по той причине, вернее, что действительно пенсии очень низкие. Я вот являюсь откровенным не сторонником повышения пенсионного возраста, и не потому, что этого делать, например, там не надо, да, а потому что я считаю, что мы упустили ту ситуацию, когда это было можно сделать для балансирования пенсионного фонда. Во-первых, все-таки все страны принимают решение о повышении пенсионного возраста в период хоть небольшого, так сказать, ну, экономического роста. Почему это важно? Потому что, когда вы объявляете, что вы оставляете на рынке труда дополнительную рабочую силу, вам надо понимать, а куда она денется. Да? Потому что если люди старших возрастов не найдут работу, да, то и смысла повышать пенсионный возраст нет.
Ни пенсии, ни работы,
да,
ничего.
Да, да. Ну, будет пособие по безработице, да, поскольку у нас пособие по безработице максимально 4900 рублей, да, так сказать, все равно государство вынуждено будет по законам доплачивать этим людям до прожиточного минимума. Ну и понятно, так сказать, вот возникает эффект домино, да, то есть он, человек, получающий пособие очень низкое, да, не может оплачивать там налоги, не может оплачивать коммунальные платежи, так сказать, и вот пошло-поехало. Да, наш анализ, который мы делали, да, за 17-летний цикл, показывает, что каждый год на 100 тысяч количество рабочих мест в наблюдаемой экономике сокращается. Не растет, а сокращается. И количество, так сказать, увольнений, да, то сокращение рабочих мест превышает количество вновь образованных вакансий. И еще один момент, который очень важен, да, а текущее состояние здоровья работающего населения каково? Вот те исследования, которые мы проводили с Институтом медицины труда, показывают, что у нас к 60 годам, как правило, так сказать, имеется 1,8 нозологии, да, то есть, ну, заболеваний, проще сказать, человека, который позволяет ему оформить пенсию по инвалидности, да. И вы сами представляете, какая ситуация, да, то есть вот тянул-тянул до гробовой доски или там до пенсии 60 лет, а там на последнем издыхании, ты бабац себе, и 65 лет. Ну какой эффект? Работы не найдешь, значит, иду и оформляю пенсию по инвалидности. Вот и все.
Ну, так, ну, может быть, они просто рассчитывают на естественную убыль населения,
ну,
в таком...
Наверное, нет все-таки. Давайте сделаем следующее. У нас есть работающие, у нас есть пенсионеры, да, то есть вот количество пенсионеров растет, и это объективный демографический процесс. У нас есть так называемое послевоенное поколение бэби-бумеров, когда все пришли с войны и начали заниматься изготовлением детей. Вот, собственно говоря, вот это поколение сейчас пошло на пенсию. И количество пенсионеров стремительно растет. А в работающий возраст пошел внуки выбитого поколения, да, то есть те, кто не родился во времена войны. С этой точки зрения, вот эта ситуация объективная, общественная проблема. И что мы можем сделать, ну, как бы государство? Оно может поднять налоги, а если не поднимать налоги, то снизить пенсии. Либо попытаться перебалансировать вот это вот соотношение, вот это пограничное состояние, то ты работающий, то ты пенсионер. В этой связи те планы, которые на экспертном уровне обсуждались, они предполагают крайне щадящий график выхода на пенсию, повышение пенсионного возраста. Если в этом году 60 лет, то в следующем году, следующий выходящий на пенсию, выйдут 60 лет, например, и 3 месяца. Или 60 лет и 6 месяцев. Следующий выйдет уже в 61 год. То есть с этой точки зрения это не будет одномоментным щелчком. Вторая история, о которой говорит Александр, нужно очень хорошо понимать, что делать со старшими возрастами, которые остаются на рынке. Это означает очень большой комплекс мер по изменению рынка труда. Частичная занятость, какие-то наставничества развивать. То есть те вещи, которые позволят людям чувствовать себя социализированным. Еще одна важная вещь. Изменение пенсионного возраста. Но если человек себя хорошо чувствует, он активен, он все может работать, значит, ему нужно дать возможность выходить позже на пенсию, но тогда это будет пенсия будет больше. И наоборот, если ты плохо себя чувствуешь, не можешь работать, у тебя должно быть сохраниться право выйти на пенсию, но она будет пониже. Самое главное, чтобы эффект повышения пенсионного возраста привел к повышению пенсии.
Просто заниматься под настройкой системы через повышение пенсионного возраста, это все равно, что, знаете, вот пытаться сделать более устойчивым здание, у которого трещат стены, да, оклеивая новыми обоями, да, то есть вот ровно такой же будет эффект.
Служба исследований группы компаний HeadHunter выяснила, 88% россиян против повышения пенсионного возраста. При этом чуть более половины считает нынешнее значение пенсионного возраста оптимальным. А треть жителей страны выступает за снижение пенсионного возраста, который сейчас составляет 60 лет для мужчин и 55 лет для женщин, за исключением некоторых видов профессий, связанных с тяжелыми условиями труда. Повысить пенсионный возраст предложили только 6% респондентов.
Правительство обсуждает повышение пенсионного возраста, а в Москву недавно приехал пенсионер, известный как Гарольд «Скрывающий боль». Совпадение? Не думаю. В социальных сетях к идее относятся без энтузиазма. Выборы прошли, теперь можно и пенсионный возраст повысить. По информации осведомленного источника, пенсионный возраст для мужчин будет повышен до 72 лет. Именно столько необходимо, чтобы опровергнуть утверждение, что страной следующие 6 лет будет править пенсионер. А кто-то уже сейчас готов поделиться пенсией.
Что нет войны? Спасибо вам. Я даже пенсию отдам. Она, наверное, вам нужнее. Отдайте на больных детей. А нам что проку от нее? Не хватит даже за жилье.
Многие считают, сколько обычные пенсионеры получают сегодня. Страна – позор. Все в миллиардах рублей. Зенит-арена – 43, фонтан в Грозном – 60, кортеж Путина – 24, Керченский мост – 230, а средняя пенсия – 10 тысяч. А некоторые фантазируют, как именно будет проходить реформа. Если совсем отменить пенсии холопам, то вопрос, повышать или не повышать пенсионный возраст, решится сам собой. Минфин предлагает увеличивать пенсионный возраст на год каждые 6 месяцев. Каждые полгода пенсия будет отдаляться ровно на полгода. И ты будешь чувствовать себя все моложе и моложе, пока не достигнешь нулевого возраста и не исчезнешь. Сам знаешь где. Пенсионный возраст в России, конечно, нужно снижать, чтобы рано помирающие мужчины хотя бы увидеть могли, что это такое пенсия. А ежели собрать всех менеджеров по всей стране и приставить к станку и лопате, вы представляете, какой индустриальный экономический рывок страны будет? И пенсионный возраст повышать отпадет необходимость. Многие задумываются, что ждет самих чиновников на пенсии. Наверное, увеличение пенсионного возраста необходимо. Но если депутаты при достижении пенсионного возраста будут уходить на пенсию, а не сидеть в Думе, и пенсия у них будет такая же, как по стране. А вот пользователь «Злобный дед» пишет: «Те, кому пенсия не нужна, кого от кормушки не отогнать, поднимают пенсионный возраст. Тем, кто только и мечтает о ней, чтобы, наконец, попытаться прокормить себя самому на даче, если, конечно, доживет». Предложения сравнивают с опытом других стран. В Европе повышают пенсионный возраст, потому что высокая средняя продолжительность жизни, уровень жизни и эффективная медицина. А в России, чтобы не доживали до пенсии, экономия. В социальных сетях размышляют, каково придется пенсионерам. Когда поднимут пенсионный возраст, большинство тех, кто захочет выйти на акцию протеста, просто не доползут. Государство делает пожилым людям комплимент, приободряет их. «Эй, вы еще не такие старые, марш работать!» Идем с подругой на работу. Помним, что работаем, но не помним где. Но самых идейных пенсионеров такие мелочи жизни, похоже, не волнуют.
Мне предложили предать Владимира Владимировича Путина за очень крупную сумму денег. Естественно, я отказался.
Путин! 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 Путин!
Это программа «Человек имеет право». Здесь мы рассказываем о том, как должно быть по закону и что нужно делать, чтобы закон работал на вас. Поясните мне вот сейчас все-таки, как накопить российскому гражданину себе на старость?
Есть народная мудрость, она гласит о чем? Да? Не складывай все яйца в одну корзину, да? Иначе если корзинку вронишь, она все убьется. Поэтому индивидуальная стратегия, связанная с накоплением, она должна состоять из множества элементов. Первое, надо понимать, что основу вашего благополучия, так сказать, это правильно выбранная профессия и правильный работодатель. Да? То есть если вы соглашаетесь работать с работодателем, который не платит за вас взносы, да, то есть вот серая занятость, ну, будьте готовы к тому, что вы вообще ничего не получите. Почему надо вкладывать в себя? Вот почему мы говорим постоянно о развитии человеческого капитала? Потому что качественная профессия, она дает возможность получать достойную заработную плату и одновременно, так сказать, иметь возможность откладывать.
Простите, я тут же перебью.
Да, это проблема.
Учитель – это достойная профессия, врач – это достойная профессия.
Это достойная профессия, к сожалению, с не очень достойной заработной платой. У нас 20% высокооплачиваемых получается где-то 48% фонда оплаты труда. И 52%, да, приходится на все остальные работников. То есть это вот дикая, так сказать, неправильная дифференциация.
Может, пусть миллионеры больше и платят.
А вот эта тема тоже обсуждается в мировом сообществе.
Нынешняя система основана на солидарности поколений. Она подвержена глобальным угрозам. Одна угроза уже реализовалась – это старение населения. Да? То есть продолжительность жизни растет. За 10 лет на 7 лет выросла средняя продолжительность жизни.
Единственное, я сразу поправлю, потому что у нас в 64-м году средняя продолжительность
после мужчин… После 90-х годов, да, когда было очень резкое снижение продолжительности жизни. Согласен. Но все равно за 10 лет на 7 лет – это очень большой как бы, скачок с точки зрения да, с низкой базы. Вот. С другой стороны, меняется рынок труда. Мы сейчас все смотрим за автомобилями, беспилотниками, да, мы смотрим за роботизированными линиями, то есть очень много регулярного труда будет заменено роботами. Поэтому вот эта солидарность. Будут ли платить роботы налоги, которые пойдут на пенсию поколению,
владельцы пусть платят этих
вот
роботов.
Вот это и есть
налоги.
Та логика, которая сейчас обсуждается. Одним из возможных следующих парадигм социального обеспечения является так называемый безусловный основной доход. То есть государство гарантирует любому жителю получение какой-то суммы, которая ему хватит на прожить. Для тех, кто работает, получает зарплату, это будет в форме налогового вычета. Для тех, кто не работает или не имеет каких-то вещей, он получит какой-то доход. Это вот то, что будет, например, там, в 22 веке обсуждаться активно. Но сейчас
мы
просто закладывается основа. Если говорить сейчас, то вот эту неопределенность задает в том числе и государство само, меняя правила игры. Самое главное – это все-таки попытаться задуматься о пенсии, планировании пенсии. Ведь не зря, в том числе и ПФР, уже проводят уроки пенсионной грамотности. Люди должны понимать, из чего формируется пенсия, от чего она зависит. Второй вариант – это то, что можно накопить, какими инструментами и какие риски с этим связаны. То есть ты можешь взять кредит, но теперь надо не забывать, что его когда-то надо отдавать. То же самое с накоплениями. Ты можешь проинвестировать в пирамиду и ничего не получить, потеряв свои кровные. Поэтому, с одной стороны, это повышение финансовой грамотности, с другой стороны, это планирование пенсии и некая публичная кампания, которая показывает вот те риски, которые связаны с тем или иными вещами.
Что бы вы, например, рекомендовали людям, которым сейчас 30-40 лет, которым, в принципе, относительно недалеко до пенсии?
Нужно определить, какую пенсию ты хочешь получать. Соответственно, вот государственная пенсия, она будет плюс-минус такая же, как сейчас. Но она вырастет, проиндексируется, но с точки зрения коэффициента замещения она примерно будет сохраняться или там немножечко снижаться в зависимости от разных сценариев. Соответственно, если вас устраивает нынешний государственный уровень государственной пенсии, для вас это тот уровень, что достаточно, то делать ничего не надо. Если вы хотите больше, то надо попытаться каким-то образом начинать откладывать часть своего дохода. Хотите получать пенсию 10 тысяч, рассчитайте обратным счетом, какие взносы нужно делать, какие финансовые инструменты, чтобы накопить. Если вы рискованный человек, хорошо образованный, можете играть на финансовых рынках, это, наверное, акции, это какие-то инструменты коллективных инвестиций, ETF, паевые фонды, то, что связано, скажем так, с финансовым рынком. Та же самая недвижимость, она тоже имеет циклический характер. Есть периоды, когда цена на недвижимость растет, иногда она падает. То есть, если смотреть, опять-таки, за статистикой, то недвижимость, как форма вложений, это характерно только для крупных городов. Недвижимость, не знаю, в Норильске, вряд ли вы сможете сдавать ее успешно, или там на Таймыре где-нибудь. Планирование пенсии, понимание правил игры, некий уровень финансовой грамотности и ответственности за свое будущее.
Прошу резюмировать то, о чем мы говорили. Во-первых, пенсионный возраст в этом году, с вашей точки зрения, повысит или не повысит?
Ну, вот
решение такое примут или не примут?
Мое отношение политическое, я думаю, что примут это решение.
Ну, я думаю тоже, потому что это электоральный цикл. Сейчас легче такое решение принимать, чем какое-либо другое время. Поэтому его обсуждали, там, уносили это обсуждение на послевыборный период.
И это существенно повлияет на уровень жизни нынешних пенсионеров?
Нет.
Нет.
А что делать человеку, которому до пенсии еще 20-30 лет, для того, чтобы он на пенсии не нищенствовал? Что
ему
делать
сейчас? Копить.
Ну, спланировать свой выход на пенсию, решить, когда он сможет выйти, оценить те риски, которые у него есть, там, профессии, специальности, еще какие-то вещи, оценить уровень дохода и посмотреть, сможет ли он себе позволить откладывать какую-то сумму, чтобы увеличить такую вещь.
Профессию
Значит,
менять.
Надо лучше работать, учиться, да.
Профессию менять. Может, даже место работы.
Чем больше людей знают о том, что ваши права нарушены, тем больше шансов решить проблему. Присылайте свои видеообращения с пометкой «Передайте Путину», и мы покажем их в эфире.
Президенту Российской Федерации Владимиру Владимировичу Путину. Мы, дети войны Оренбургской области, просим вас принять закон государственный о детях войны. За это мы вам скажем, все ветераны, все дети войны, спасибо за все.
Важно не только знать о своих правах, но и уметь их отстаивать. Это была программа «Человек имеет право». Мы рассказываем ваши истории и помогаем понять, как действовать, если ваши права нарушают. В завершении выпуска рубрика «Кто поможет?». Из нее вы узнаете о российских некоммерческих организациях, обращение в которые нередко оказывается эффективнее хождения по чиновникам. Меня зовут Марьяна Тарачешникова. До встречи в эфире «Радио Свобода» и телеканала «Настоящее время».
Откусить кусочек пирога – это одно из немногих действий, которые Катя может сделать сама.
У дочки нервно-мышечное заболевание, в основе которого лежит генетика, спинальная мышечная атрофия.
Вкусно?
Нормально.
Нормально?
Катя сама не может ни стоять, ни ползать, ни сидеть. И у нее страдают все мышцы в организме. Она не может сама кашлять.
Страшный диагноз врачи поставили, когда Кате Смирновой было 8 месяцев. В Костромской больнице считали, что такие дети дольше 2 лет не живут.
Первое, что мне сказали, это заболевание нельзя вылечить. У нас было море слез, просто истерики с мужем.
Только в Москве родителям объяснили, что с этим заболеванием живут и до 30, и до 40 лет. Главное, чтобы ребенку вовремя выдали нужные аппараты.
У нас был список того, что нам нужно, необходимо для Кати, очень большой. Я стала набирать в интернете, сколько все это стоит. Суммы были запредельные.
Знакомые посоветовали Галине Смирновой обратиться за помощью в один из московских благотворительных фондов. Но там отказали.
Они помогают по всей России, всем регионам. Но на тот момент мне сказали, вам надо, наверное, в другой фонд обратиться.
Смирнова вернулась в Кострому, где узнала о фонде Марины Гутерман.
Один, дальше. Два, три.
Так. Рисовать, читать книжки, учиться считать – всего этого Катя не смогла бы сделать, если бы фонд не приобрел для нее откашливатель, мешок амбу, вертикализатор и другие устройства, помогающие девочке жить.
Я Владислава. Основным направлением работы фонда является адресная помощь детям, которым необходимо лечение, которые постоянно проживают на территории Костромской области. До 18 лет включительно дети могут к нам обращаться с любыми абсолютно заболеваниями. Помимо этого, мы помогаем нашим медицинским учреждениям, которые занимаются проблемами детского здоровья. Проводим различные социально-культурные мероприятия для детей с ограниченными возможностями. У нашего фонда есть несколько основных мероприятий, которые мы проводим ежегодно. Это 1 июня, День защиты детей, и Новый год. Помимо этого, мы собираем детей 1 сентября, для того, чтобы эти дети могли как-то социализироваться, выходить из дома и чувствовать свою жизнь более полноценной.
Марина Гутерман погибла в 2006 году в автомобильной катастрофе. В память о ней родители создали благотворительный фонд, который дарит возможность жить другим.
Надо жить сегодня, здесь и сейчас. Что мы и делаем? Мы ходим на прогулки, мы ходим в парк аттракционов. Даже на некоторых аттракционах Катю можно прокатить на свободной, там, спокойной какой-то карусельке вместе со мной. Кате очень нравится.
Благотворительный фонд имени Марины Гутерман помогает людям с 2006 года. В 2017 году адресную помощь получили 185 детей. Бюджет организации в 2017 году – 8,5 миллионов рублей. Источники финансирования – частные пожертвования, поддержка от завода «Топаз». Главное направление работы – помощь больным детям Костромской области, организация культурно-досуговых мероприятий для подопечных, ежегодная акция «Подари мечту».
«Поверх барьеров» – ветеран радиоэфира. Она включает в себя выпуски мифов и репутаций, алфавита инакомыслия, учителей и сэ-ля-ви. Сразу после выпуска новостей. «Поверх барьеров» с Иваном Толстым.
Теперь Радио Свобода в мессенджерах Viber и Telegram. Свободные системы обмена сообщениями мгновенно познакомят вас с точными новостями и новыми публикациями «Свободы». Эпоха свободной информации. Каналы «Радио Свобода» в мессенджерах Viber и Telegram.
Наши программы без помех поступают из космоса.
Для жителей европейской части России со спутника «Hotbird».
Для азиатской части со спутника Asiasat-7.
Информация о настройке в разделе «Как слушать» на нашем сайте www.svoboda.org.
Слушайте «Радио Свобода».